ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
«Кримське утро» продолжается на Радіо Крим Реалії. Сергей Макрушин у микрофона, и, как я уже говорил, сегодня мы поговорим о чрезвычайной ситуации в восточной части Крымского полуострова. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Если вам есть что добавить к той информации, которая звучит в эфире, если вы хотите задать вопросы нашим собеседникам или вы хотите исправить нас, может быть, да, какие-то ошибки вы слышите в нашем эфире, всегда рады вашим звонкам. Напомню, что из Крыма можно дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 29 05. Также напомню, что открыто поле комментариев под нашими трансляциями, которые мы ведем в видеоформате на страницах Крым Реалии в Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях. Также напомню, что нужно подписаться обязательно на канал YouTube Крым Реалии и на Facebook страницу Крым Реалии, чтобы не пропустить ничего нового. Ну что же, начинаем. Итак, как я уже говорил, сегодня мы поговорим о чрезвычайной ситуации в восточной части Крымского полуострова. Выпавшие осадки за одну ночь, две месячные нормы осадков, по сообщению российской МЧС, выпали, и привело это к тому, что затопленными оказались несколько регионов Крымского полуострова, да, сообщается о том, что подтопления зафиксированы в пяти регионах. Самой затопленной, самой пострадавшей оказалась Керчь. По сообщениям средств массовой информации, наиболее затопленными оказались центральная часть города, где из берегов вышла река Мелек-Чесме, район Нижнего Солнечного, это долина реки Джорджава. Сильно затопило село Приозерное, это рядом с озером Чурбаш, это уже Ленинский район. Здесь можно сразу сделать отступление. Вот много разговоров о том, было ли такое в городе раньше. Местные жители, с которыми мы пообщались перед этим эфиром, называют два похожих потопа, которые произошли в 90-х годах и в начале 2000-х. Но многие говорят, что настолько сильного потопа не припоминают. Да, есть такое выражение устойчивое. Старожилы не упомнят. Ну вот, это один из тех случаев, наверное. Сейчас на экранах тех, кто нас не только слушает, но и смотрит, давайте покажем, да, как это выглядело в Керчи. Это центральная часть города. Первый кадр – это центральный рынок и автовокзал. Вот между ними в обычное время видно бетонное русло реки Мелек-Чесме. Сейчас не видно, да, река разлилась. Вот дальше идет кадр с видом на стадион имени 50-летия Октября. Это стоп кадры с YouTube-канала «Житель города-героя». Благодарим за это видео, да, и можем рекомендовать обратиться к полной версии этого видеоматериала, да, чтобы подробнее посмотреть о том, как выглядел город 17 июня. И вот прежде чем начать разговор о возможных причинах произошедшего, да, давайте посмотрим на реакцию подконтрольных Кремлю крымских чиновников. Первое, о чем хотелось бы рассказать, это поездка Сергея Аксенова на место трагедии, да, которая на себя перетянула львиную долю медиа внимания вообще, да, того, что, к тому, что происходило в этот день в городе. Российский глава Крыма лично плавал по улицам Керчи на лодке и даже на камеры спас одного керчанина. В объективы камер провластного телеканала попали также трое мужчин, которые отчаянно гребут за Сергеем Аксеновым. И этот момент становится интернет-мемом. Давайте посмотрим, вот этот кадр тоже у нас есть с этими пловцами. И вот статуса интернет-мема могут, наверное, заслуживать и попытки российского МЧС по Крыму официально оправдаться. Вот несмотря на то, что сам Сергей Аксенов в специальном комментарии сообщил, что группа пловцов – это сотрудники крымского МЧС, и эту информацию в этом же комментарии подтвердил и министр МЧС по Крыму. Сама крымская МЧС выпустила релиз, в котором от этих самых пловцов открестилась. Люди, которые устроили заплыв за лодкой главы Крыма, сообщили там, не являются спасателями, это были гражданские лица, которые, цитата, приняли в этой критической ситуации не совсем понятное решение. Но вот мы не будем воспроизводить вот совсем в деталях всю эту историю, давайте только вот послушаем несколько фраз, которые попали на те самые кадры с Сергеем Аксеновым в лодке, за ним в этот момент гребут трое сотрудников МЧС. Да, вот пусть это будет, да, иллюстрация той реакции подконтрольных России чиновников на произошедшее в Керчи.
То есть вы технически считаете, что мы сделать ничего не можем?
То есть, ну реально, вот я даже с собой привез мелиоводкос.
Вообще ничего не можем получать.
Вот она речка. Знать бы, где перекопать дамбы, ее нет просто такой дамбы, чтобы сбросить эту.
Ну, вот такая реакция. Да, мы технически ничего не можем, говорил Сергей Аксенов, вот, проплывая на лодке по улицам Керчи. Поговорим мы об этом с Ильей Большедворовым, активистом из Крыма. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, следили мы все вместе, да, за происходящим в Керчи. Действительно, чрезвычайная ситуация. Сотни домов оказались подтопленными. Десятки людей были эвакуированы из мест подтопления. Действительно, ситуация очень серьезная. Итак, что можно было понять по действиям Сергея Аксенова? Вообще, было ли понятно, по вашим наблюдениям, зачем он приехал в город и какой была его функция? Ну, спас он на камеру одного керчанина. Да, что еще успел Сергей Аксенов сделать за этот день?
Я, честно сказать, не знаю, что он еще успел сделать. Как бы я вот понял, что он там плавал на лодке с чиновниками, да, и в этой лодке место вот нашлось телекамерам, как бы, соответственно, а спасателям, которые там плавали, опять же, по словам главы МЧС, да, который МЧС опровергает, соответственно, места в лодке не нашлось. Эти люди были в водолазных гидрокостюмах. И, соответственно, это явно люди со специальной подготовкой, судя по тому, что они там все утро, по словам сотрудника МЧС, вот этого начальника, плавали за лодками. Я не знаю, в чем необходимость такая была, как бы плавать за лодками, да, и насколько мне в курсе, там всего 6 плавсредств принимало.
Там, где было мелководье, лодку с Сергеем Аксеновым проводили вручную.
Да, 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 то есть ее мало того, что проводили вручную, и там, то есть люди эти сначала ходили за лодкой, потом они эту лодку, соответственно, плавали за ней, то есть это явно было сопровождение Сергея Валерьевича Аксенова. Кадров, которые бы говорили о том, что эти люди все утро плавают за лодками, как бы я, ну, не видел, как бы, и не знаю, там, зачем это вообще необходимо. Может быть, они вручную ее переносили, эту лодку. Ну, соответственно, чтобы это происходило с другими лодками, никто кадров этих не показывал.
Вот Сергей Аксенов объяснял, что так сотрудники МЧС в принципе передвигаются по городу во время ликвидации чрезвычайной ситуации.
МЧС, может быть, так и передвигается по городу, но просто в чем необходимость? То есть это отсутствие лодок или что это такое? Есть кадры сотрудников МЧС, которые приехали на место происшествия, точно так же, которые там разгружают продукты, там что-то там растаскивают эти лодки, и эти люди совершенно не в гидрокостюмах каких-то, не еще что-то, это просто обычные оранжевые там костюмы непромокаемые, в которых они ходят спокойно там по улице, по грудь там в воде, соответственно, как бы, и, ну, учитывая то, что говорилось на этих кадрах, я вообще не понимаю, для чего пресс-служба Сергея Валерьевича это все опубликовывала, я не знаю, они, видимо, видят в этом какую-то там свою какой-то смысл какой-то, да, но когда чиновники в лодке сидят и говорят о том, что они ничего с этим сделать не могут и делать, в принципе, ничего особо не собираются, как бы, ну, для чего все это публиковать в интернете, мне совершенно непонятно. Экологи много лет подряд, по моей информации, ну и, в принципе, другие активные жители говорили о том, что, ну, необходимо для того, ну, у нас проблема с водой была, у нас, как бы, две проблемы, да, вода есть и воды нет. Соответственно, как бы, очень многие люди, экологи в том числе, говорили много лет о том, что необходимо чистить русло рек, создавать какие-то гидротехнические сооружения для накопления воды, да, для регулирования ее стока. А вот в течение 7 лет мы уже находимся в Российской Федерации. У нас бессменно главой республики Крым является Сергей Валерьевич, да, но проблемы эти никак не решаются. Ни, соответственно, с накоплением воды и регулированием ее стока, ни, вот, соответственно, в принципе, с какими-то такими стихийными бедствиями, которые периодически повторяются из-за отсутствия вот этого работы по очистке русел рек, из-за того, что не строятся какие-то накопительные сооружения, регулирующие этот сток. Вот это происходит у нас, в принципе, в Керчи постоянно. Точно так же, ну, Симферополь у нас в этот раз, он его так вот не топило, чтобы затапливало дома или еще что-то. Но Симферополь после каждого сильного дождя у нас точно так же постоянно тонет там в районе автовокзала, в других каких-то неземных местах. Так что, ну, с этим никто ничего не делает. И, соответственно, делать, я так понимаю, в принципе, не собирается. Поэтому вот этот визит Сергея Валерьевича, это просто вот необходимо было изобразить бурную деятельность, да, которую изобразить даже эту бурную деятельность никто, в принципе, не смог.
Благодарю за комментарии. Вот к сказанному Ильей Большедворовым можно добавить, да, мы в блоке новостей об этом говорили, что вот в момент этих событий в Керчи, да, и после событий в Симферополе, из Симферополя пришли новости от российского руководства администрации города о том, что городу нужно для строительства ливневой канализации потратить 30 миллиардов рублей. Далее в нашем эфире мы еще послушаем комментарий Сергея Аксенова о последствиях этой чрезвычайной ситуации. Но давайте сейчас попробуем разобраться, да, в возможных причинах произошедшего, потому что официально причины еще будут установлены. По словам того же Сергея Аксенова, создана специальная комиссия, которая должна разобраться в причинах произошедшего. Но что-то можно, наверное, сказать уже сейчас, да, рассказать о предположениях, которые выдвигают, собственно, и горожане, с которыми мы общались перед этой программой. Я уже говорил о том, что были похожие истории и в 90-х годах, и в 2001-2002 годах. Действительно, подтапливало город, и тогда причиной были названы замурившаяся ливневая канализация и неудовлетворительное состояние городских рек. Да, вот давайте поговорим о городских реках. Сообщали средства массовой информации о ситуации в Керчи, как о выходе из берегов реки Мелек-Чесме. В Керчи также есть такие реки, как Джорджава, Булганак, и эти реки, они считаются маловодными, и новость о выходе, например, Мелек-Чесме из берегов действительно похожа на сенсацию, но никакой сенсации в этом нет, если принять во внимание, что эту реку не чистили уже несколько лет, вот за исключением таких робких попыток срезать камыши, которыми поросло все ее русло. Вот фото с сайта Керчь.фм от 2017 года, прошу показать на экраны, да, есть ли? Есть. И давайте послушаем следом комментарий редактора сайта Керчь.фм Беллы Демидович для телеканала «Дождь».
Для меня, допустим, это было ожидаемо о том, что ближайший дождь может что-то затопить, потому что у нас по городу протекает несколько речек. Они, по большому счету, очень мелкие речки, но они играют важную роль, а именно водоотвода. Речки эти со времен, когда здесь случилась уже Россия, то есть с 2014 года речки эти никто не чистил, русла никто не чистил. У нас постоянно в городе идут споры между администрацией, между людьми, которые проживают в городе, особенно рядом с этими речками. Почему не чистят эти речки? Речки, через них отходит лишняя вода, через ливневую систему отходит, опять-таки, лишняя вода, которая идет после дождей, после ливней. У нас и раньше было такое, что у нас прорывало дамбы. У нас и раньше было такое, что плотины прорывало. Но дело в том, что последний раз это было в 2001-2002 году. Вот точно такая же была ситуация. Но это было в сентябре месяце. Всегда у нас речки чистили. Сейчас у нас не речка идет, не Мелек-Чесме, не Джорджава, не Булганак. Это сейчас такие рощи с деревьями, это заросли камыша, это заросли камыша и мусора вместе с этим. И до сих пор у нас никто не может судиться и рядиться, кто же должен эту речку будет чистить. Вот если бы эти речки были почищены, то вот такого вот трэша не было бы.
Напомню, что это был комментарий Беллы Демидович для телеканала «Дождь». Мы продолжаем наш эфир, и к нашему разговору подключается Николай Парицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым. Николай Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, говорим мы сегодня о ситуации в Керчи, и, конечно же, не могу вас не спросить о возможных причинах. Как вы думаете, что могло стать причиной настолько сильного потопа, который мы наблюдаем в Керчи?
Ну, это проблема не только Керчи, это проблема всего Крыма, всех крупных городов, я не резу маленькие поселки, села. Это проблема Украины, это незадовольное состояние сети ливневой канализации или полное их отсутствие. К сожалению, эта проблема была до оккупации, эта проблема, смотрю, на сегодняшний день и остается такой же. Никто практически этим не занимается. И из того, что я вчера услышал со слова Валентина Тимидова, мэра Симферополя, то действительно даже программы развития сетей ливневой канализации не существует. Так и не существовало, к сожалению, и при нас. Но то, что случилось в Керчи, то это происходит сейчас на Украине, то же самое, это обильные осадки, которые, к сожалению, приводят к таким последствиям. Ну, что я могу сказать? Проблема была, есть, и она будет, к сожалению, потому что не так часто в наше время И, вернее, наверное, это будет уже часто, потому что с изменением климата, к сожалению, о котором мы с вами неоднократно говорили, приводит к таким последствиям. Или наоборот обезвоживание, или наоборот о избытках воды, которая нам с небес поступает. К сожалению, в Крыму сейчас я тоже слушал Беллу, как она
зовут? Белла Демидович, да.
Белла Демидович. Наверное, и ранее были комментарии, что действительно, к сожалению, опять-таки повторюсь, это программы, которые должны существовать: зачистка рек, восстановление ирригационных сооружений, накопителей. И она практически нигде не выполнялась, не выполняется. Ну, будем надеяться, после событий последних, которые вчера произошли, которые на Украине происходят, на это обратят внимание не только в Крыму, но и на Украину. Это мой комментарий.
И вопрос такой, ну, видели мы все кадры, когда центр Керчи стоит в воде, да, и понятно, что ликвидация этой чрезвычайной ситуации, она займет еще какое-то время, и вопрос к вам, сколько может занять, понятно, что это теперь нужно откачивать воду из подвалов, теперь нужно каким-то образом осушать, да, различные помещения и так далее, поддается ли подсчетам, да, по вашему, на ваш взгляд, тот ущерб, который был нанесен городу?
Во-первых, ущерб будет выражаться не просто в ущербе жителям города, населению города. Это ущерб сумасшедший будет инженерным коммуникациям, которые находятся под землей. Это электросети, это подстанции, это телефонная связь. И самый, наверное, неприятный ущерб, который возможен и который добавит сейчас работу Наташи Пеньковской, санврачу Крыма, это возможные вспышки инфекционных заболеваний. Зная сухой климат Крыма, зная все проблемы, которые существуют, у меня есть опасения, что сейчас ей очень много добавится работы, как в Керчи, так и в других городах Крыма.
Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Николай Парицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым. Напомню, что говорим мы о ситуации в Керчи. И, конечно же, если следить внимательно за событиями в Крыму, возникает вопрос, ну как же так, Крым, который засушливый регион, и до недавнего времени в столице Крыма были достаточно жесткие графики подачи воды. Все знают о том, что Крым, да, находится в такой стадии засухи, и тут потоп. И это уже не первое лето, когда так происходит. Минувшим летом тоже в Крыму были потопы, да, когда уже намечался дефицит воды. Мы видим, что эта ситуация продолжается. Вот попросим объяснить нам, что происходит. С нами на связи Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Метеорологического научно-исследовательского института Национальной академии наук Украины. Вазира Файзуловна, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте попрошу вас объяснить понятным для нас и наших радиослушателей языком, что же произошло в Керчи. Как так получается, что в засушливом Крыму случаются наводнения?
Вы знаете, вообще это продолжение зимних процессов. Если вы вспомните, какая зима в этом году была, она резко отличалась от всех предыдущих. То есть... Вот к такому характеру то, что вы сейчас увидели, надо привыкать как к засухам, так и неожиданным экстремальным осадкам. Что произошло? Вообще эта ситуация можно было предсказывать своевременно и очень благополучно, чтобы подготовиться. Почему? Потому что это непростой циклон, который оказался над вот, Восточной Украиной, над Крымом. Он как раз является по типу взрывного циклона. И находился он не просто в каком-то циклоне, который пришел с Атлантики или с северных районов. Он пришел с юга, причем с очень почти находится ложбина его, которая протягивается из субтропиков. Вот такая резкая меридиональность сейчас, она очень характерная. Что имеется сейчас? Сейчас ваш циклон, который находился и дал много неприятностей таких, он заполняется. Но это не говорит, что ситуация может не повториться. Почему? Потому что циклон пока что блокирован со всех сторон областью высокого давления, то есть его не выпускают с территории. Но в нем появляется вторая область низкого давления – который будет занимать, по-видимому, Румынию. И там давать близкие к таким же экстремальным осадкам ливневого характера дожди. Почему очень серьезная эта ситуация? Потому что вот эта ситуация определяется не только у поверхности земли, а на очень больших высотах. Если посмотреть, в общем, подниматься все выше и выше, то мы увидим, что такой же циклон и куда как активнее находится почти до самых, до 11 километров. Это говорит о том, что вот такая ситуация, она очень устойчивая, она может повториться, потому что ложбина, которая находится сейчас, она никуда не уходит и в пределах нескольких дней будет находиться вот на этой территории.
То есть не только может, не просто может повториться, а может повториться в Крыму?
Да, конечно. Но дело в том, что вот взрывной циклон дал вам такие экстремальные осадки, да? Этого, по-видимому, достаточно для него, потому что он вылил достаточно. Но то, что осадки будут продолжаться, это да. И в то же время я хочу сказать, чтобы сказать, что засухи не будет, то, тоже нельзя. То есть вот территория, да все сейчас территории, они находятся вот в таких экстремальных ситуациях. Либо ливневые осадки, которые дают две нормы, как вот у вас выпало 88 миллиметров, либо очень сухо и надолго сухо. Вот. Но сегодняшняя ситуация, она устойчивая. Она будет мягче, чем была эти дни. Но, тем не менее, она будет продолжаться.
Спасибо, спасибо за разъяснение и спасибо за информацию. Напомню, что с нами на связи была Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Метеорологического научно-исследовательского института Национальной академии наук Украины. Да, говорили мы о том, как вообще, да, можно объяснить происходящее сейчас в Крыму и вот как надолго может сохраняться вот это метеорологическая ситуация. Ну что же, продолжаем мы наш эфир, и к нашему разговору подключается Евгений Титов, журналист, который до вынужденного переезда жил и работал в Краснодарском крае, соседней России. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Вот сообщают средства массовой информации о том, что Краснодар и Ростов тоже затопило тропическим ливнем. Ну и говоря вот о подтоплениях, вот таких, да, потопах в Крыму, конечно же, нельзя не вспоминать то, что происходит на юге соседней России. Часто мы слышим о наводнениях в этих городах, да, в Краснодарском крае. Слышали мы, конечно, нельзя, наверное, сравнивать по масштабу разрушений и жертв Крым и Крымск, да, но тем не менее, по вашим наблюдениям, есть ли здесь какие-то похожие, да, моменты, какие-то аналогии?
Ну, мне кажется, во всяком случае внешне, что аналогии достаточно очевидны. Потому что я, допустим, в Краснодаре, ну, в свое время прожил 39 лет, и я никогда не помню наводнений, которые стали случаться там в последние лет 5. Допустим, да, или 10. То есть никогда такого не было в Краснодаре, да, но в последние годы город стал совершенно затапливать вообще. Ну, то есть это каждый, даже не самый большой ливень, он похож на стихийное бедствие. И я никогда не помню, чтобы подобные наводнения были в Сочи. Но, тем не менее, в последние годы они стали происходить. И действительно, вы упомянули наводнения в Крымске. Ну, видимо, что-то с климатом происходит, совершенно очевидно.
То есть причина может быть именно в климате, потому что мы говорили, что есть вопросы и к действиям чиновников, например, в Керчи, по сообщению местных журналистов, последние 7 лет, как минимум, не чистилось русло центральной реки, да, Мелек-Чесме.
Ну, мне вообще кажется, что любое стихийное бедствие масштабное, это всегда сочетание нескольких факторов. То есть, с одной стороны, наверное, играет роль и изменение климата, но, с другой стороны, если тот же Сочи взять, там, допустим, были допущены ошибки при строительстве городской канализации, потому что к Олимпиаде готовились срочно, и просто вот нанесли ущерб городу. В Краснодаре, допустим, старые ливневые сети, которые не справляются вот уже с таким, которые в новых условиях уже не могут вот, решить эту проблему. То есть всегда это несколько факторов.
И такой вопрос, учитывая, что вы освещали вот эти события, да, предыдущие наводнения, свидетелем которых вы были, вопрос такой: обещают тем людям, которые пострадали от наводнения, да, какие-то компенсации, подворовой обход проводить, фиксировать ущерб и так далее, каким-то образом его возмещать. Вот в случае Краснодарского края, как это происходит, насколько вообще адекватная потом помощь, да, адекватную помощь получают люди, пострадавшие вот от таких стихийных бедствий?
Ну, я помню Крымск, там проблема была в том, что не все люди смогли получить обещанные квартиры, потому что часть квартир чиновники банально украли на собственные нужды. И я помню, воевал достаточно долго через «Новую газету», но там повезло, что на носу уже была эта Олимпиада, и скандал в Краснодарском крае федеральным властям был нужен меньше всего, поэтому в конце концов вот некоторым людям удалось выбить квартиры. Но, в общем, чиновники любят махинации, потому что когда массовость вот этого, то у них есть ощущение, что какие-то там они могут увести, скрыть, спрятать, когда много этого жилья. Поэтому нужно быть начеку.
Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Евгений Титов, российский журналист, который до вынужденного переезда жил и работал в Краснодарском крае. Говорили мы сегодня о произошедшем в Керчи и происходящем в Керчи. Мы продолжаем внимательно следить за событиями. Если вы находитесь в этом городе, если вы живете, присылайте, пожалуйста, в нашу редакцию видео, комментарии, фотографии, да, того, что происходит вокруг вас. Давайте еще послушаем. У нас остается время, чтобы послушать комментарий Сергея Аксенова непосредственно о последствиях произошедшего в Керчи.
Ну, ситуация на самом деле тяжелая, но, слава богу, никто не погиб. Вот, поплевать, как говорится, спасибо Господу, что у нас вот такая ситуация, миновали. Но с точки зения материального ущерба, вообще потерь, то есть, которые сейчас люди понесли, конечно, ситуация тяжелая, но созданы комиссии, вот сейчас принято решение о создании комиссии по ликвидации ЧС, соответственно, ЧС регионального масштаба, соответственно, уже объявлен. То есть все финансы, то есть из резервного фонда, то есть будут выделяться в полном объеме. Созданы комиссии, одна комиссия, это, которая будет определять размер ущерба, как только вода сейчас сойдет, в данном случае моментально, то есть все комиссии выйдут и будут работать непосредственно с людьми. Вторая комиссия – это причины подтопления, соответственно, и предложения по их ликвидации. Главный сейчас вопрос – краткосрочная перспектива – оказать всем без исключения помощь. Вот даже мы здесь стоим, люди подходят периодически, говорят, там дети, там пожилые люди, вот в домах есть, там где еще не подходили. Здесь спасибо коллегам всем, работают все службы, на самом деле здесь очень слаженно все работают. Я всегда говорю, нас проблемы объединяют лучшие радости, ну, к сожалению, так получается.
Ну вот как будут работать эти комиссии, мы будем внимательно следить. Вы можете помогать нам в этом. Я еще раз повторюсь, что вы можете присылать нам на редакционную почту ту информацию, которую вы бы хотели до нас донести, добавить к той, которая звучит в нашем эфире. Возможно, есть какие-то исправления, тоже благодарны вам будем и за них. Напомню, что номер телефона 8 800 10 06 926 работает не только во время прямого эфира, работает он круглосуточно. И если в эфир в этот момент вы попасть не можете, потому что там прямого эфира в этот день нет, в этот момент нет, вы можете дозвониться к нам. Ваше сообщение останется на автоответчике. Мы внимательно слушаем каждое сообщение и по необходимости связываемся с вами. Поэтому большая просьба, если вы предполагаете, что мы с вами должны связаться, оставляйте, пожалуйста, ваши контактные данные, чтобы это было сделать еще проще. Также напомню, что вы можете писать нам в социальных сетях. Также всегда рады и открыты общению с вами. Например, в Facebook можете меня найти. Также напомню, что вы можете оставлять комментарии также под видеотрансляциями, которые мы ведем на страницах Крым Реалии в Facebook и YouTube. Ну что же, продолжаем мы внимательно следить за ситуацией на востоке Крыма, в Крыму в целом, да, в связи с одной стороны засушливыми годами для Крымского полуострова, которые сопровождаются, как это ни странно звучит, такими потопами. Ну что же, мы переходим к следующей теме нашей программы буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии «Крымское утро».
Что же, продолжаем мы наш эфир. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно присоединиться. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Вот о чем поговорим мы в оставшейся части нашего эфира. Поговорим мы о путешествии крымско-татарского флага. 26 июня крымские татары отмечают День национального флага. В этом году активисты планируют запустить крымско-татарский флаг на Крым с административной границы Крыма с материковой части Украины. 15 июня этот флаг уже начал свое путешествие по материковой части Украины. Во вторник, 15 июня, флаг был развернут на площади перед Верховной Радой Украины. Все желающие могли написать на нем пожелания и свое отношение ко временной оккупации Крыма. После этого флаг отправили во Львов, где на нем также все желающие горожане оставили свои пожелания. Из Львова флаг отправился в Одессу. Флаг был сшит в Донецкой области. После того, как все пожелания будут собраны, его запустят в сторону Крыма с административной границы. Первое пожелание на флаге ранее написал национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Вот что сказал Мустафа Джемилев возле Верховной Рады после того, как он, собственно, и оставил свое пожелание на флаге.
Только сейчас здесь не рассматривался, но говорили о проекте закона о коренных народах. Идет яростное сопротивление против этого закона со стороны пророссийских сил, но я думаю, мы его обязательно примем. И то, что вы делаете сегодня, это тоже поддержку нашего закона о коренных народах. Этот флаг с подписями со всей Украины будет отправлен в Крым. Я первым написал там слова «Ждите, мы вернемся». Крым, царь Украина!
Глава Крымско-татарского ресурсного центра, член Меджлиса крымско-татарского народа Эскендер Бариев в комментарии радио «Крым Реалии» отметил, что официально крымско-татарский флаг в аннексированном Крыму не запрещен, но были случаи, когда школьникам запрещали использовать изображение тамги.
Дело в том, что на самом деле официально крымско-татарский флаг не запрещен, то есть там не было никаких, скажем так называемых, нормативных каких-то решений, или не было опубликовано каких-либо нормативных актов оккупационной власти о том, что нельзя использовать флаг, о том, что он запрещен. И, в принципе, люди используют его в своих машинах, люди используют дома. В принципе, люди могут и повесить его возле своего дома. То есть в этом плане пока, слава богу, проблем никаких нет. Другой вопрос, что были случаи, когда в школах детей заставляли там выворачивать футболки с изображением тамги или заставляли там, допустим, поменять одежду. Такие случаи действительно были. Но говорить однозначно, что флаг крымско-татарского народа официально запрещен и за это проводятся реальные преследования, то это будет неправильно.
Также Искандер Бариев рассказал о случаях, когда крымско-татарским активистам не давали провести автопробег с крымско-татарскими флагами.
Дело в том, что крымско-татарская символика – это все-таки символика субъектности целого народа, который формировался и проживал, и проживает на территории Крыма. Да, он сейчас находится под оккупацией, но большая часть крымско-татарского народа все-таки проживает в Крыму. Ну и что касается каких-либо мероприятий, где могут использоваться крымско-татарские флаги, во всяком случае, ну, мне неизвестны случаи, когда были явные действия со стороны оккупантов в этом плане. Единственное, вот в те годы, в предыдущие годы, если мы возьмем 2020-2019 год, оккупанты больше, скажем, под видом того, что не согласованы или не разрешены автопробеги, автоколонны, таким образом они останавливали наших активистов, которые с флагами пытались организовывать там автопробеги. А кроме того, мы знаем, что в 2019 году, когда с крымско-татарским флагом проезжали по Крыму, заезжали и к активистам национального движения, и заезжали в разные населенные пункты, то, опять же, что делали оккупанты? Они всячески пытались останавливать данный автомобиль, заранее получая по сводке информацию, и под различными предлогами, там, допустим, там не в порядке документы, там права водительские, либо не в порядке, там состояние машины и так далее, удерживали машину на протяжении нескольких часов. Это действительно было такое.
Это были комментарии Эскендера Бариева. К нашему разговору подключается крымско-татарский активист Исмаил Рамазанов. Исмаил, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, где сейчас находится флаг, да, вот в своем таком турне по материковой части Украины?
Сегодня уже флаг приближается к Днепру. Вчера он был в Одессе. Сегодня он в Днепру, где-то около 10 часов утра он уже будет в Днепре. В 11, по моей информации, в 11 он уже будет развернут возле горсовета города Днепр. В этот же день, к часу дня, активисты, волонтеры решили еще его развернуть в музее, в первом музее АТО Днепра. Так символично для того, чтобы, ну, именно важное место для людей, для днепрян, не так посчитали нужным сделать именно так. И я в этом их полностью поддерживаю, благодарю им за всяческое содействие. После Днепра мы будем уже дальше решать, как нам быть. Ну, по моей информации, опять же, возможно, мы его отправим в Винницу. Там тоже ждут наш флаг. Там тоже живут наши соотечественники, друзья наши из Крыма, которые тоже отозвались провести подобную акцию в своем городе.
Как много людей, извините, что перебиваю, как много людей уже приняли участие в этой акции? Осталось ли еще свободное место на флаге?
Да, флаг довольно-таки большой, вы уже, наверное, слышали, 16 на 9, 16 в длину, 9 в ширину. По центру огромная тамга. Мы его сделали именно как знамя для того, чтобы с неба временного оккупированного Крыма, когда мы его запустим, его было еще четче видно, для того, чтобы наши крымчане увидели, да, его. И по возможности, конечно, в лучшем случае обнаружили его где-то в Крыму и сохранили для дальнейшего размещения его, в лучшем сценарии для дальнейшего размещения его в музее деоккупации Крыма, когда Крым будет освобожден от оккупационной власти РФ.
Есть ли дата запуска? Я так понимаю, что будет приурочен он к 26 июня, но вот, наверное, сейчас будут наивные вопросы от человека, который никогда не занимался этим. Должны же быть соответствующие погодные условия, как я понимаю.
Да, вы правы, как бы от нас тут многое не зависит. Ну, мы уже как бы имеем какую-то информацию. График как раз-таки, графики, все погодные условия позволяют нам провести именно в этот день, так как в этот день будут проводиться различные мероприятия возле административных пунктов пропуска нашими гражданами, нашими соотечественниками, и они также смогут принять участие в запуске нашего флага.
Расскажите о предыдущих вот подобных акциях. Насколько я помню, и флаг Украины тоже таким образом отправлялся на территорию временно оккупированного Крыма. И расскажите о том, как проходили эти акции, и встречали ли ваш флаг уже на территории Крыма, да, получали ли вы какие-то сообщения вот о дальнейшей судьбе этого флага?
Да, в Джанкое украинский флаг, когда мы запускали в Джанкое, его видели, была такая информация. Но, зная отношение оккупационных властей к нашему державному символу, да, была информация, что где-то 4 вертолета российской оккупационной армии взлетели для того, чтобы сбить этот наш флаг. А дальнейшую судьбу нашего флага, к сожалению, нам неизвестно. Скорее всего, оккупационные власти его сбили. А может и, как говорится, еще нам неизвестна дальнейшая судьба. То есть и какой-то реакции оккупационных властей тоже как бы нету. Но по моей информации, более сотни сотрудников ФСБ, оккупационной власти, они были задействованы в обнаружении этого флага. Помимо флага мы запустили и листовки со словами поддержки наших, словами поддержки нашим гражданам, которые проживают в Крыму, в крымских городах. И есть информация, что эти листовки долетали. В этот раз мы тоже планируем что-то подобное. Ну, я не буду раскрывать все секреты, но в этот раз тоже будут подобные акции.
И несколько слов попрошу рассказать о символизме этой акции, да, с какой целью, с какой идеей эта акция проводится. Вот вас попрошу рассказать, как одного из организаторов.
Очень символично, что наше знамя было пошито в Краматорске, то есть фактически на линии фронта. У нас есть там очень проукраинские наши граждане, волонтеры, которые сразу же отозвались в этой акции, и благодаря Муравлевой, Владу Иванову, нашим ребятам, которые всячески помогают нам в этом, флаг был пошит в очень кратчайшее время из специальной ткани. Фактически с востока флаг приехал в центр, в сердце нашей страны, в Киев. В Киеве уже на нем одним из первых оставил свое пожелание нашим крымчанам лидер нашего народа Мустафа Хаджимилев и члены Межлиса крымско-татарского народа. После Киева он поехал во Львов. Во Львове тоже была такая очень символичная, хорошая. В Киеве также был развернут возле Верховной Рады. После этой акции он посетил Львов. Там тоже был развернут в центре Львова. После Львова он поехал в Одессу. К сожалению, в Одессе были погодные условия, немножко неблагоприятные, но тем не менее акция прошла успешно. Люди, все, кто пожелал оставить какие-то свои сообщения на этом флаге, люди оставили, тем самым поддержали эту акцию. Сегодня ждем новостей из Днепра. И дальше вы можете проследить всю информацию либо на моей странице Фейсбука, либо под хэштегом «Тях над Крымом».
Спасибо за рассказ. Напомню, что с нами на связи был Исмаил Рамазанов, крымско-татарский активист, один из организаторов акции с крымско-татарским национальным флагом, который ко дню флага, собственно, отправится на территорию Крымского полуострова. Будем внимательно следить за тем, как проходит эта акция. Будем подробно рассказывать вам на страницах, в частности, сайта Крым Реалии. Еще раз прорекламирую этот сайт Крым Реалии. Например, по центральной теме нашего сегодняшнего разговора. Также можно почитать много материалов о том, что происходит в Керчи. Есть даже вот сводная такая статья, как «Аксенов перепыл Керчь. Сотни домов и улиц оказались затоплены», в которой собрана вся актуальная информация на данный момент о том, что произошло в Керчи. На сайте Крым Реалии не только большие, да, подборки, аналитические материалы публикуются, оперативные новости о происходящем в Крыму также вы можете найти на сайте Крым Реалии. Самые свежие, самые достоверные новости из Крыма и новости о том, что происходит вокруг Крыма. Я напомню, что вы можете всегда дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Не в эфир по этому же телефону вы тоже можете нам дозвониться. Когда у нас нет прямого эфира, работает автоответчик. Ваше сообщение останется на автоответчике, а мы его внимательно послушаем. Если вы хотите, чтобы мы связались с вами и каким-то образом вам помогли найти нужную информацию, информацию, либо осветили ту проблему, которая вас волнует, пожалуйста, оставьте ваши контактные данные для того, чтобы нам было проще связаться с нами, с вами. С нами связаться еще проще. Есть форма обратной связи на сайте Крым Реалии. Пишите. Есть адрес электронной почты, на него также можно писать. Есть мы в социальных сетях, в частности в Фейсбуке. Ищите нас на этих платформах и пишите, всегда рады общаться с вами. Напомню, что в 13:00 по симферопольскому и киевскому времени начинается программа на радио Крым Реалии «Крымский вопрос» с Александром Янковским, а в 18:15 ни в коем случае не пропустите вечернее шоу радио Крым Реалии. Мы с вами увидимся и услышимся уже на следующей неделе. Всего доброго и будьте здоровы!